вопрос – это нарушение творческого приспособления. Слышали, наверное, о хронической ситуации низкой интенсивности? Кто нет, поднимите руку. Ладно, не будем рассказывать про это. Тогда просто сошлюсь на бытовой язык. Хроническая ситуация низкой интенсивности – это когда человек привыкает в одной острой ситуации делать что-то, что оказывается для него адаптивным. Ну, не знаю, когда бьют, он убегает. Когда свистят пули, он падает. Когда его все время предают, он держит людей на расстоянии. Понятно, да? Когда ему каждый раз дают подзатыльник, когда он плачет, он привыкает к идее, что мужчины не плачут, например. И так далее. Да? Ситуация меняется, уже никто не бьет по затылку, уже пули не свистят, уже никто не обижает, уже вроде никто не предает, а способ остался. Это называется хроническая ситуация низкой интенсивности. С точки зрения гештальтерапии, это и есть невроз. Строго говоря, с точки зрения гештальтерапии, характер это уже невроз. Не моя идея, идея Фрица Перлза. И в этом смысле любой из вас обладает в безмерном количестве подобными хроническими ситуациями низкой интенсивности. И вы, и я, и даже самый продвинутый психотерапевт обладает богатым, но разнообразием симптомов. И в этом смысле, да, все мы невротики. Это был ответ на вопрос? Вообще, с точки зрения гештальт-терапии, строго говоря, личность – это невроз. Ну, потому что вы знаете, что в гештальт-подходе нет понятия личность. Понятие личность адресуется только к одной из функций self. Вместо личности в гештальт-подходе есть описание психического процесса. Мы про self еще не говорили, в октябре поговорим. Возможно. Потому что это богатая тема, большая. Пока ее трогать с вами не будем. И в этом смысле, личности, это ведь что такое? Откройте любой учебник по общей психологии, психологии личности, прочитайте одно из десятков определений, которые в настоящий момент используются в разных учебниках. И в этих определениях они будут говорить о разном. Все авторы могут спорить о структуре. Кто-то выделяет одни части, кто-то другие. Кто-то говорит, что эти части точно к личности не относятся. Но все они говорят о том, что личность имеет структуру. А следовательно, личность обладает всегда тремя основными характеристиками. Личность всегда социально приобретена. Относительно устойчива, что очень важно. И определяет существенное для человека поведение. Три вещи. Если их нет, то о личности говорить бессмысленно. Структура может отличаться, но три характеристики есть. И в этом смысле меняется контекст поля, вот, то есть ситуация жизни меняется, приходят люди новые, а способ жить остается. Вот. Вроде люди уже добрые, отзывчивые, нежные, а вы все так же держите их на расстоянии и испытываете страх, как только они к вам приближаются. Вроде уже и нету воспитательницы и учительницы, которая ставила вас в угол, когда вы шумели, или, например, когда вы выходили на доске, показывала вам пальцем и говорили, вот, Вася, Петя, или там Настя, двоечница, ничего толкового, но не получится, уборщица станет, например. Вы испытывали сильный стыд и тем самым блокировали переживания на тему учительницы. С другой стороны, вы его не могли связать и пару слов. Проходит время. Вот, люди изменились. Вас уже любят, уважают на работе. Вас попросили почитать лекцию. Вы выходите на аудиторию, смотрите на людей и все так же испытываете все тот же стыд, все так же блокируете переживания, все так же не можете связать два слова. В лучшем случае, в худшем теряете сознание. Так устроена социофобия. Вот. То есть это просто отголоски, условно говоря, прошлого опыта. Прошлый опыт существует. Для аудитории неподготовленный прошлый опыт существует. Равно как и мы все тоже существуем. Понятно. Итак, сегодня, похоже, нам стоит поговорить об отчаянии. Может быть, это последнее чувство, которое мы с вами разберем. А дальше поговорим более подробно. Я обещал, кажется, в прошлый раз рассказать о выборе, если мне память не изменяет, да? И Андрей мне говорил, я о близости не говорил ничего. Или это ложь? Говорил я о близости. Нет? Да? Мне кажется, что говорил. Но вот, поскольку никто не помнит, то, может быть, про это стоит сказать про близость. Отчаяние. Да-да-да. Эти вещи очень связаны. Близость и отчаяние зачастую идут рука об руку. Потому что иногда под близостью понимается некий садистско-мазохистский симбиоз. Встретились два человека, мучают друг друга 30 лет и называют это близостью. Вот, измучились уж просто до изнеможения. Но тем не менее, вот думают, что то, что происходит, это близость. Вот. Так что это вполне возможно. У Фрома. Фрома слышал кто-нибудь такой Фром? Не Изидор Фром, гештальт-терапевт, а Эрих Фром. Эрих Фром, не знаю его назвать, философ, психоаналитик, социолог. Мне кажется, философ-социолог он больше, чем психоаналитик. Но психоанализ он оставил также на заметный вклад. Вот в одной из своих работ, посвященных любви, искусство любить, кажется, когда он размышляет над близостью, какого рода бывает любовь, он упоминает следующую вещь. Цитата практически. Не практически цитата. Любовь такого рода, которая относится только к одному человеку, уже самим этим фактом доказывает, что это не любовь, а садистско-мазохистская привязанность. Еще раз цитата. Я вас обманул. Это не искусство любить, наверное, а все же его классическая работа «Бегство от свободы». Любовь такого рода, которая относится к одному человеку, уже самим этим фактом доказывает, что это не любовь, а садистско-мазохистская привязанность. Ну, иначе говоря, это вопрос о предательстве. Я вчера говорил, кажется, об этом немножко. Да? В этом смысле, если объект любви один, это страшно. Представляете, если один человек в жизни, которого вы любите, но меньше всего хотел быть этим человеком, это ужасно, по всей видимости. Вот. В этом смысле, любовь, говорит Фром, это некое чувство. Кто-то спрашивал про любовь, буду ли рассказывать про любовь, я сказал, что нет. Я ничего не знаю про любовь. Да, ты спрашивал. Вот кто-то в прошлый раз спрашивал. Я, правда, не буду ничего рассказывать про любовь, поэтому скоро я остановлюсь. Любовь, по идее Фрома, это нечто, принадлежащее не другому человеку, а то, что принадлежит мне, то, что является некоторыми интенциями моего сердца, условно говоря. В этом смысле любовь, она уже принадлежит, говоря гештальтистскими словами, полю. И она может проявляться. Я встречаю одного человека, и моя любовь размещается в этих отношениях. Она не принадлежит этому человеку. Она принадлежит этому полю. Исходит из моего сердца. Но в какой-то момент вдруг человек... помните, как в том анекдоте? Когда... я не помню, с чего начинается. Когда муравей залазил в задницу слона, ему было приятно. Может, не муравей, а мышка какая-то должна быть. Все-таки задница слона побольше, наверное, чем муравей. Ему было очень приятно. Он кричал «кайф». А, в хобот залазил, и задница вылазил. Кайф. Вот.
Слон.
Слон, да-да-да. Вот. Потом слон, муравей говорит, ну, хватит, может быть. А слон говорит, ну, слушай, еще разочек, можешь, было очень понравилось. Он опять в хобот залазит, из задницы вылазит. Ну, какой кайф. Уговаривают третий раз. Ну, муравей или мышонок там, правда, муравей, наверное, маленькое все-таки существо. Вот, говорит, я больше, давай последний раз. Все, давай последний раз, и больше говорит, ну, давай последний раз. Муравей залазит в хобот, вот, а слон засовывает хобот в задницу и говорит, вечный кайф. И в этом смысле так и с любовью. Так и с любовью, когда любовь относится, исходит, является некоторой интенцией моего сердца. Я встречаю какого-то человека, и она размещается в отношении этого человека. Я дальше встречаю другого человека. И моя любовь также может разместиться в этих отношениях. Я могу любить своих братьев, у меня их двое. Могу любить там свою дочь, она пока одна. Вот свою жену, там, своих родителей и так далее. Близких, друзей, некоторых учеников. Ну, в этом смысле, ну, может возникнуть соблазн, когда соблазн какого свойства? Зафиксировать эту любовь. Ну, например, в тот момент, когда у меня возникает страх. Ну, как у слона, что это закончится когда-то. А любовь приятное чувство. Ну, я чувствую себя нужным, я чувствую, что кто-то во мне нуждается, кто-то меня ждет дома. И очень хочется эту любовь сделать вечной. Самая большая ошибка человека – сделать нечто вечным. А любовь уж тем более. Когда любовь становится вечной, она умирает в тот момент, когда мы ее делаем вечной. И тогда мы ее привязываем к какому-то человеку. И тогда та интенция, которая существует в поле, привязывается к одному человеку и как гвоздиками к полю прибивается. Теперь я люблю только его. Все, все остальное отрезано. Моя любовь больше не может проявляться никому. Ну, может быть, по сегментам некоторым, да. Вот. Все, и тогда там женщина влюбляется в мужчину и больше не замечает никаких мужчин, даже если он умирает. А умирает он от такой жизни скоро. Вот. Или мужчина встречает женщину и больше не замечает никаких женщин. И в этом смысле сложность заключается в том, что в тот момент любовь это, пожалуй, некое чувство, или даже я не знаю, как назвать любовь. Чувство ли это вообще, может быть, некоторый вообще комплексный феномен эмоциональной жизни человека. В тот момент, когда мы пытаемся привязать и зафиксировать на этом человеке, умирает по той простой причине, что в нем больше нет свободы. Любовь – свободное чувство, она нуждается только в свободе. Если любовь не свободна, она умирает. И в этот момент, как только так происходит, часто семейные отношения начинают сходить на нет. И парадокс, как только человек восстанавливает свою свободу, вот то зачастую восстанавливаются отношения. Довольно часто, когда приходят семьи, они могут рассказывать вам, что в их периоде в жизни был период, когда их отношения возобновились, почему это было связано с романом на стороне. Я не певец романом на стороне. Важно понимать здесь следующую вещь. Важно не сам все факт, встречаются ли мужчина или женщина в браке с другим мужчиной или женщиной. А важно то, что они свободны это сделать. Зачастую в тот момент, когда свобода появляется это сделать, не появляется необходимость. На самом деле блядство это компульсивное, а кто над отчаяние. На самом деле промискуитет случается только от тревоги, только от страха. Он всегда питается каким-то чувством. Вот, я не рассказывал, значит, историю одной клиентки, которая... забавно, она короткая история. Это была длинная терапия, но очень короткий эпизод этой терапии. Приходит эта молодая женщина, рассказывает мне о том, что давно готовилась к этому рассказу, но никак не могла бы, и очень стыдно. Но через некоторое время она все же начинает рассказывать и говорит о том, что уже в течение какого-то довольно длительного времени она очень хочет друга своего мужа или партнера своего мужа, я уж не помню. Вот, поскольку она чрезвычайно верный человек, вот, то в общем никак ей это не вместить в свое сердце, душу, голову, я не знаю уж как. И она очень мучается. Это просто ее истощает. Пришла она практически в такой в апатии к жизни, кстати, на грани развода с мужем. Да? По другим совершенно мотивам, как вы понимаете. Да? Вот, потому что отношения с мужем ее уже не радовали, а тут еще вот с этим мужиком никак не вяжется. И это было просто, она доводила меня до отчаяния. К слову об отчаянии, сколько мы уже говорили. Себя довела до отчаяния, не меня. Каждый раз рассказывал, но поскольку, похоже, ей нужно сначала было справиться с какими-то сильными чувствами стыда после этого, когда она была поддержана в этом переживании, она смогла разместить свое желание. Похоже, это было довольно важным. Вот, но, похоже, это желание, не находя реализации, но сталкивается с препятствиями. Отчаяние отчасти это одна из форм, что ли, отчаяния, это когда фрустрация настолько велика, что я не могу удовлетворить желание. Есть некоторая интенция, которая встречает просто стену. Ну, я хочу и не могу. Вот. Я намучилась какое-то время, мы измучились в терапии, это продолжалось довольно долгое время. Ну и на фоне какого-то отчаяния я, значит, ей ляпнул, что-то вроде. А я, по ее рассказу, муж, поскольку я много о нем знал за предыдущее там довольно длительное время терапии, был довольно свободолюбивым человеком. Если бы это было 70, он был бы хиппи. Вот. Ну, сейчас он как-то вполне социализирован в этом мире, но он такой, вполне хиповый мужик. Вот, я ему говорю, слушай, если уж такая хрень наступила, может, ты придешь к нему и как-то скажешь, как есть. Вот. Это не интервенция терапевтическая, не берите с меня пример. Это жест отчаяния. Может быть, не я только мучился в этой ситуации. Вот. Она сначала с недоверием это восприняла. Но путь к счастью был изумительный. Но поскольку ее отношения с мужем действительно были такие очень истощающие уже обоих, там много конфликтов случилось за последние пару месяцев, которые чудом совпали с началом жесткая сексуальная фрустрация. Вот. Конечно, никак не связывались с этой женщиной. Вот, она, правда, пришла, и я не думал, что она скажет конфликт. Но она пришла и сказала своему мужу о всех тех чувствах, ну, которые есть. А он оказался даже еще проще, чем мы оба ожидали. А вот он сказал, да в чем проблема, ну, если уж очень хочешь, ну, в случае я ему позвоню. Понятно, что не все мужья редкость, кто так позволит. Я не знаю, хороший ли, пример ли это, не знаю. Я не знаю, как правильно устроена семейная жизнь. Я в этом смысле, я сам ее строю 10 лет с большим или меньшим успехом, поэтому я даже не знаю, в этом смысле, правильно ли мы с женой устраиваем нашу жизнь. Вот. Он говорит, да в чем проблема? Может, я позвоню, правда. Ну, он очень заботится о своей жене. Вот. После этой фразы все как рукой сняло. Вот много ли надо человеку? Как рукой сняло? В общем, она встретилась с этим мужиком, поговорила ему, рассказала о своем влечении. Куда-то желание делось. Прошло просто желание. Но оно просто с новой страстью загорелось в отношениях с мужем. А конфликты сами собой как-то развалились. Вот такая нелепая терапевтическая ошибка, вот, ну или как такой нелепой терапевтической ситуации привела к тому, что как-то все прекрасно. Для любви всегда нужна свобода. Понимаете, да? Здесь очень важно, чтобы я был верно понят. Еще раз повторюсь. Это не значит, что я проповедую предательство. Не в этом суть. Еще раз повторюсь. Как раз предательство это обычно дело очень компульсивное. От отчаяния происходит. Если человек свободен, ему не нужно бороться за свои права. У известного французского философа 20-го столетия, мне кажется, дай бог еще живого, Жан Бодрия. Может быть, кто-то слышал о таком философе, известный философ, постмодернист. Есть довольно интересная идея. Он говорит, что вот этот довольно популярный в последние столетия феномен борьбы за права появляется всегда в том месте, где человек сталкивается с отчаянием, где у него надежда, ну, то есть ощущение, что у него есть этого права, уже нет. Извините за тавтологию. Ощущение, что есть, нет. Понимаете, да? Если я чувствую, что я не имею права на нечто, я начинаю за это бороться. Но это исключительно внутренний феномен. Уже давно мир можно ли такое причастить, не сегрегационен по отношению к женщине. Но феминистки успокоиться не могут. Ходят со знаменами и дерутся за право в общем, быть свободными, равноправными. Мужики уже не возражают. Но подавляющее большинство мужиков против этого никак не возражает. А борьба все равно идет. Это феномен внутренний. Он психически не социальный. Так же и другие права и свободы. Человек начинает бороться тогда, когда он внутри свое сердце уже утратил. Так же, собственно, и с любовью. Возвращаясь к этому феномену, видишь, лекция по любви получилась. Значит, как интересно. А? Обещал любви не говорить ни в коем случае. Что-то запретил себе и на вам.
А
желтая обезьяна. Да, не думайте о желтой обезьяне. Помните, как-то известный такой мысленный эксперимент. В психологии он известный. Да? Не думайте о желтой обезьяне ни в коем случае, пожалуйста. Дальше, о чем вы сейчас думаете? Разумеется, о желтой обезьяне. Какой же идиот будет думать о чем-то другом? Поэтому важно понимать, что настоящая близость, основанная в любви, на любви, о близости я, наверное, еще расскажу, может строиться только на свободе. Понятно? Вернуться к отчаянию или продолжить разговор о близости? Ну, все вроде про близость я начал, давайте отчаяние после близости расскажем. Хорошо, это будет логично, я тут буду скакать.
Про отчаянную близость.
Про отчаянную близость. Это блядство. Что-то близкое отчаяние. Да. Отчаянная близость, это опасно. Человек же так устроен. Вот, я вчера, пожалуй, какую вещь-то еще хотел сказать. Созависимость может организована быть прикольным образом. Ну вот один из таких типов, да, это вот как раз про... Что ты об этом спросила? Я начал отвечать на твой вопрос, но забыл какой.
Про отчаянную близость.
Да, про промискуитет. Спасибо за корректное слово, называющее отчаянную близость. На самом деле, смотрите, какая штука происходит. Например, созависимые отношения не всегда поддерживаются по прямо зависимому типу. Например, одним из самых эффективных способов поддерживать созависимые отношения – контрзависимость. Люди так устроены. В этом смысле довольно много людей застряли в периоде своей жизни, когда протестовали против всего. Ну, представьте, вы выросли в семье, которая вас совершенно не устраивает. Мать какая-то не такая, отец не такой, отношения их вообще, которые бы не хотели устроить. В общем, вам все противно. Чего делаете? Ну, обещаете себе, что вы-то жизнь точно построите по-другому. И дальше положу жизнь, но буду жить другим образом. У меня будет жизнь более счастливая. И дальше люди начинают делать все не так, как у родителей. Каково удивление бывает лет через 15 этого глобального проекта, ну, в худшем случае через 30, потому что там уже менять можно. Вот, когда они приходят к терапевту и вдруг обнаруживают, что на самом деле те же яйца ведь сбоку. Да? Они организовали себе точно такую же жизнь, как это сделали родители. Вектор зависимости не имеет значения. Поэтому, собственно, это... Я помню, когда Алиске, это моя дочь, было 3 года, я как-то зашел утром. Так многие люди себя ведут, на самом деле. Зашел утром и говорит: «Доча, доброе утро». Она хмуро поднимается, смотрит на меня и говорит: «Не доброе, не утро». В этом смысле она все так же осталась зависима от меня, но возразила. И если возразить по... Я думаю, что даже математически можно вполне обосновать. Если возражать против каждого тезиса, то очень скоро окажешься в том же месте, из которого хотел убежать. Это тупик. Контрзависимость – это всегда тупик. И в этом смысле довольно часто вот это отчаяние в близости разрешается как раз контрзависимым способом. Почему это приводит в то же место, как вы думаете?
Противоположный полюс того же процесса.
Совершенно верно. Это все та же нужда, не моя. То есть это просто противоположный полюс все той же потребности, все того же способа просто удовлетворить эту потребность. Но другими словами, если родители жили свою жизнь только для того, чтобы добиться успеха и признания, я могу положить свою жизнь на то, чтобы не добиваться успеха и признания. Но это лишает меня какой бы то ни было возможности осознать, а в чем, правда, я нуждаюсь. Так, если помните, на прошлой лекции я говорил, как устроена зависть. Что мы можем, правда, положить свою жизнь, борясь с другими людьми, которые имеют нечто, что нам кажется, мы хотим иметь, а на самом деле нам это не нужно никогда было. И контрзависимость, она просто занимает нашу витальность, нашу жизнь, которая, ну, теперь мы не можем остановиться и задать себе вопрос: а что лично я хочу? Иногда удивительно. Мы живем жизнь, чтобы прожить не так, как родители, а потом останавливаемся, слушаем себя. Оказывается, что нам что-то нужно было в совсем другом месте, совсем других нужд и потребностей. Понимаете, да? Итак, возвращаясь к близости, почему-то мы не можем туда так спокойно вернуться. Итак, близость. С бытовой точки зрения, ну, с точки зрения общественного сознания, ну, так, обыденное сознание, что близость это, ну, некоторое, что ли, ощущение, что кто-то рядом, что я кому-то нужен. Вот именно слово «нужен» зачастую используется. Если я забуду сказать, ну, вот эту вот разницу между «нужен» и «важен», я бы хотел подчеркнуть. Потому что они очень радикально отличаются по интенциям строить отношения. Вот что я могу быть обогретым, что меня кто-то ждет, что я могу где-то спрятаться, что кто-то находится очень рядом. Буквально близость еще. Близко. Но зачастую некоторые люди проживают жизнь, осознавая, что кто-то есть рядом. А через некоторое время, когда останавливаются, вообще самое страшное, самое неприятное, точнее, может, не самое, да, может, не самое страшное, вещь в жизни это остановка. Потому что в момент остановки происходит масса неожиданностей. Можно узнать многое, с чем сталкиваться совершенно не хотел. Вот, и если не останавливаться в жизни, то, в общем, и никогда не поймешь, что не жизнь прожил, или не свою, а чужую, например. И в какой-то момент люди все же останавливаются и вдруг отмечают, что на самом деле они никогда не были рядом с этим человеком. Вот вроде все хорошо. Каждый день встречались дома, вырастили вместе детей, даже говорили, что счастливы, проводили вместе отпуск. А остановились когда-то. И так все было, не задумываясь. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, отпуск, работа, дом, работа, дом, отпуск, работа, дом, работа, смерть, работа, дом, отпуск. Хорошо, если смерть случится позже этого сознания, хотя неизвестно. Но в какой-то момент останавливается, понимаешь, что не жили-то вовсе. Интересно, в чем тогда ощущение? Вроде все, все то. Все то, человек рядом, дома, ждет, но нет ничего. И когда, если поговорить с этими людьми, то очень скоро станет понятным, что они не позволяли себе в этих отношениях жить. Их жизнь была где-то похоронена в совсем другом месте. Может быть, где-то на периферии этих же отношений, на самом деле. Но они уже давно забыли, каков это вкус чувств, вкус жизни. Что, в общем, они довольно функционально прекрасно прожили жизнь. Но никогда не чувствовали каждой клеточкой своего тела или своего сердца, что они здесь, что переполняет жизнь. И в этом смысле мне бы хотелось представить некоторый, ну, мне кажется, взгляд, который привнес в тему близости гештальт-подход. Нам понадобится два слова. Одно из них присутствие, а другое граница контакта. И вот что такое близость? В гештальт-подходе есть такое понятие граница контакта. Ну, иногда, правда, гештальтисты говорят граница контакта. Ну, как будто есть контакт, у него есть какая-то граница. На самом деле Фриц Перлс говорит, что граница контакта — это одно и то же. В чем заключается суть близости? Вот смотрите, можно я продолжу. Я встречаюсь с Андреем. И я начинаю с ним контактировать. Для того, чтобы я контактировал, для того, чтобы произошел контакт, буквально встреча, мы должны соприкоснуться. И вот если обратите внимание на мою ладонь, то в этом месте мы с Андреем встречаемся, мы вместе. Да? Его плечо прикасается к моей руке, моя рука к его плечу. Мы вместе, мы рядом. И это вот то, что часто понимают под близостью. Есть контакт некоторый. Фриц Перлс вводит дополнение в это слово. Граница контакта. Часто упускается. Но это именно то место, где мы сейчас прикасаемся. Это то место, которое говорит о наших различиях. До этого я ничего не знаю о различиях. Но именно в этом месте, где мы встречаемся, и случаются различия. А вот это очень часто игнорируется. В тех самых созависимых отношениях, о которых мы говорили вчера, этот факт вообще стерт. Есть контакты, зачастую под контактом, но подразумевается некоторое «я врастаю в Андрея». Страшно? Или он в меня? Есть ужас, он в меня врастает. Это такая перманентная клизма. Да, представьте, что... Какой-то неудачный пример, вам кажется. Очень яркий пример. То есть представьте, что вы все время живете с клизмой. Все время оттуда течет вода, неизвестно откуда, какого качества. Вот, вы гадите, и снова клизма. И так все время. Вы не успеваете даже питаться. В этом смысле нету никакой границы. Но очевидно для меня, для тебя, наверное, тоже, что мы в этом месте отличаемся. Что я — это я, Андрей — это Андрей. И вот это очень важная вещь. Это первая штука, которую важно ввести. Вторая вещь заключается в том, вот в этом месте, где мы встречаемся с Андреем, мы просто встречаемся или я живу в этом месте? Вот это второе слово — присутствие. Если упростить его, ввести какое-то довольно простое определение, я бы думал определить его так, что присутствие — это ситуация, в которой я соприкасаюсь своей жизнью с жизнью другого человека. Мы как будто бы встречаемся этими жизнями. Это моя жизнь, это моя жизнь. А жизнь другого человека — это жизнь другого человека. Понятно? По крайней мере, с точки зрения возможности понимать. Да? Просто психотерапии, дальше, может быть, если нам повезет, мы дойдем до более трудных лекций, тогда, может быть, я разрушу это понимание. Потому что, на самом деле, моя жизнь – это условность. Моя жизнь может быть только потому, что Андрей здесь. Моя жизнь не просто моя жизнь, а моя жизнь всегда в связи с Андреем. В связи с вами сейчас. Да, понимаете, да? Не существует моей жизни отдельно. Она всегда в связи с кем-то. В данном случае в связи с Андреем. Это понятно, да? И вот в этом месте наши жизни как будто бы соприкасаются. В отличие от слияния, о котором мы говорили вчера, в этом месте я все еще отчетливо сознаю, чего хочу я, чего хочет Андрей. Он может мне также сказать. В чем мы отличаемся, и мы можем договариваться. И именно тогда эти пункты договора, помните, о которых мы говорили вчера, становятся очевидными и ясными. Только тогда я в состоянии озвучить. Если я не знаю, чего я хочу, то тогда я должен использовать, например, Андрея, ну, как донора. Например, это часто встречается, например, там, у матерей, ну, с детьми. У взрослых мужчин редко, конечно, встречается, а у матерей с детьми можно. Я помню, когда с Алиской, ну, еще меньше тогда, не 3 годика ей было, а там 3 месяца, ходили гулять, часто встречались с мамами. Вот. Интересно, что это только у женщин язык такой. Вот с мужиками, когда я встречался, у них не было языка. Мы пописали, мы покакали, вот этого у мужиков нет. Хоть они также ходят с колясками, но женщины похожи в силу функций, которые они выполняют, и в силу большей привязанности на и биологическом, и социальном, психологическом уровнях. Это автоматически. Вот все женщины, которые встречают, говорят, мы пописали, а вы как какаете хорошо? Вот. Когда у меня женщина спрашивала, как именно мы хорошо, я удивлялся. Я думал, что это слишком интимный вопрос для ответа. Вот, и поначалу отказывался отвечать, пока для меня не стало очевидно, что они какают хорошо, и тогда, ну, наверное, речь идет о моей дочери, которая сейчас в этот момент вожу в колясочку. То есть я другого использую как донора. Если Андрей захочет, например, пойти на футбол, то если я не знаю, чего я хочу, я могу подумать, что я также хочу идти на футбол. И могу ходить на футбол там следующие 10 лет, 15 лет, совершенно ненавидя его просто. Но поскольку я не знаю, что хочу, то футбол и футбол. Ну вот как с той женщиной, помните, которая 20 лет получала розы, ненавидя их. Да. В этот момент я отчетливо осознаю, каков я, каковы мои желания. Я оказываюсь очень чувствительным к ним. В то время, когда мы соприкасаемся не просто руками, здорово, Андрюха, да, а соприкасаемся своими жизнями, может быть, мы в это время здороваемся, может быть, нет, но мы соприкасаемся жизнями. В этот момент я отчетливо, гораздо лучше, гораздо четче, гораздо яснее, чем до этого, имею возможность осознавать свои желания, испытывать некоторые чувства, осознавать их, описывать как свои и переживать их. О переживании мы говорили вчера немножко. Андрей также. Но что еще интересно, что я оказываюсь также в этой ситуации очень внимателен к тому, что происходит с другими людьми. Как будто органы моего восприятия расширяются. Что ты не то сказал, органы расширяются. Ну, то есть, как будто бы я начинаю воспринимать не только глазами, не только ушами, не только там 5 органами чувств, но и некоторыми другими органами. Они в разных традициях называются по-разному. Некоторые называют чувствилище, некоторые третий глаз, некоторые задница. Ну, говорят, задница чувствует. Вот, мне кажется, что последнее вернее. Вот, в зависимости от того, чье, ну, какое место наиболее чувствительное. Ну, в общем, это примерно об одном и том же органе идет речь. Я очень внимательно становлюсь к тому, что происходит с Андреем. Понятно? И вот в этот момент соприсутствие двух жизней людей рядом друг с другом и появляется то, что называется близостью. Понятно пока? Но здесь есть один побочный эффект. Побочный эффект крайне неприятный в некоторых случаях. Если в этот момент мы соприкасаемся своими жизнями, если раньше мы соприкасались руками с Андреем, мне ничего не грозило. Согласитесь. Если, например, я использую некоторый ритуал, говорю, здорово, Андрюха. Да. Ну и здорово, Андрюха. Ну или, например, мы можем как-то пободаться. Да? Например, Андрюха может с меня как-то приколоться, стебануться. Да? Никому ничего не грозит, я ему отвечу. Ну, на крайняк, он скажет, ну ты мудак, я скажу, сам дурак. Никакой угрозы. В этом смысле мы надежно защищены по одной простой причине. Рана может быть нанесена только в месте жизни. Там, где жизни нет, никакой раны быть не может. Это одна из причин, почему травматики это люди, которые в анамнезе имеют травму, живут довольно часто безболезненно. И вообще не чувствительны к боли. Потому что они больше в этом месте не живут. Помните, я немножко вчера об этом говорил. Может быть, лекция о травме. Чуть-чуть дальше подробнее поговорим о этом. Боль мне нанести просто невозможно. Но как только я начинаю встречаться своей жизнью с Андреем, вот тут начинается неприятность. Помимо того, пропорционально моей чувствительности, прямо пропорционально моей чувствительности, появляется что?
Угроза.
Я становлюсь таким же ранимым, как и чувствительным. Таким же ранимым и таким уязвимым. До этого не было. Я могу строить тысячи отношений с другими людьми, если не вступаю с ними в присутственный контакт, мне ничего не грозит. Максимум, что мне грозит, это какой-то дискомфорт. Если я свою чувствительность отодвину от себя, отрежу ее, то не грозит практически ничего. Диву иногда даешься, когда люди... Знакомое слово «виктимизация»? Когда люди после травмы, особенно травмы насилия, устраивают свою жизнь так, что ретранслируют травмы все время. То есть, как будто бы создают, условно говоря, упрощая язык, создают в своей жизни ситуации, в которых повторная травма очень вероятна. Понимаете, да?
И психотерапия тоже это создает?
Совершенно верно. Это одно из самых древних образований. По крайней мере, этому открытию больше 100 лет. По крайней мере, Фрейд в нескольких работах «Мы и смерть по ту сторону принципа удовольствия» описывает травматический невроз как стремление к навязчивому возвращению. А гештальт-психология тоже на начало 20-го столетия постулировала принцип незавершенного гештальта, который инициирует, которые лежат в основе интенции к повторению. Да? То есть человек все время оказывается в травматическом событии. Для примера, женщина, которая была изнасилована в 17 лет, сейчас ей около 30, с тех пор, 17, при определенных обстоятельствах, возвращаясь от своей подруги из пионерского лагеря, села в попутную машину, и ее довольно грубо изнасиловали и выбросили буквально на дороге. И жизни угрожала опасность, но, в общем, она выжила. Выжила, у нее сейчас хобби появилось, довольно странное, на мой взгляд, она ездит только автостопом. Причем интересно, практически каждый второй раз, а то и чаще, она оказывается в ситуации насилия. Почему-то останавливает всегда бритый мужик, или какой-нибудь другой наглого вида, который предлагает ей секс, если она отказывается, в 50 примерно процентов случаев он применяет насилие. Она после этого была в угрозе насилия десятки раз. Ездит автостопом. И в этот момент, когда я с ней начал разговаривать, интересно, что она не чувствует уже того страха, ужаса, который у меня волосы шевелятся. Или боли, которые в этой ситуации испытать бы естественно. Все, границ контакта не существует. Жизнь там не появляется. И в этом смысле раниться невозможно. Люди оказываются нечувствительны к боли. Как следствие, конечно, есть побочный эффект, о котором я вчера говорил, как следствие нечувствительны также и к радости, к нежности, к благодарности, к каким-нибудь чувствам. Понятно? Итак, в ситуации присутственного контакта появляется угроза. Мы становимся очень ранимыми. Мы становимся очень уязвимыми. Нас очень легко поранить. И как думаете, по доброй воле это сложно выбрать? Если нас кто-то поранил, мы, конечно же, сразу стремимся закрыться. Если вы обожглись, вряд ли вы потом будете 10 раз проверять сковородку. Да? Хотите вы этого, все равно будете проверять. И также с любыми отношениями. Как говорят, обжегшись на молоке дует и на воду, или наоборот, что-то. Именно по этой причине значительную часть жизни мы посвящаем тому, чтобы избегать близости. Даже если мы порой ее называем таковой. И каким образом, может быть, вы найдете себя в тех способах, как мы можем избегать близости. Самые популярные, может быть, я опишу, конечно же, все вряд ли опишу, вы можете найти их у себя. Каким способом мы можем сделать так, чтобы не жить вместе с другим? Я сразу скажу, что присутствие с другим человеком вообще-то роскошь. На самом деле присутствовать 24 часа в сутки – это очень утомительно. В этом смысле хорошо, если в нашей жизни появляются секунды, когда мы встречаемся с другим человеком. И слава Богу, на самом деле. Потому что у Фрица Перлза, когда он, когда только ему, покатило все это дело, помните, 68-й год, у него же учеников практически не было, довольно длительное время. Несмотря на весь его гений, мне кажется, это величайший человек 20-го столетия, а на его семинарах в Солене было порядка 3-5-7 человек. Довольно длительное время, до 68-го года практически. Он умер в 70-м. А гештальтерапия появилась в 51-м году. Представьте, мучение этого человека, этого гения. Но его никто не хочет слышать. А в 68-м году ему покатило. У него берут интервью, журнал Life. Он описывает свои идеи, которые были очень схожи с идеями хиппи, которые тогда собственно, были очень, становились очень популярными. Вот, и гештальтерапия просто взлетает. Дело случая, на самом деле. Не было бы интервью, не было бы гештальтерапии. И мы бы с вами здесь не собрались. Представляете? Ужас какой. Даже трудно представить это себе. И в этот момент, конечно, Фриц очарован. Ему кажется, что вот это вот присутствие, которое открыто как основание гештальтерапии, может быть распространено на жизнь человека. Он создает несколько кибуцев. Некоторых гештальт-кибуцев. Общин, в которых люди живут по законам присутственного контакта 24 часа в сутки. Идея обломалась очень быстро. Невозможно жить 24 часа в сутки присутствия своим сердцем в отношениях с другим человеком. Невозможно. Поэтому в этом смысле я считаю, что это роскошь, так же как роскошь психотерапия, потому что психотерапия апеллирует именно к присутствию. Поэтому в этом смысле, если вы не присутствовали в отношениях никогда, то радуйтесь, если это будет в течение 2 секунд. Я правда искренне радуюсь, когда некоторые мои клиенты имеют возможность соприкоснуться со мной и дают возможность мне соприкоснуться с ними, сердцами. Это метафора. Ну, мне нравится. Мне кажется, сердце, оно описывает суть того, что я хочу донести. Это какое-то простое слово, но тем не менее, мне кажется, это то, что я хочу описать. Когда два сердца встречаются на какое-то время. И если это случается на 1 секунду, это большое счастье. Это значит, что путь уже известен. Потом это становится уже 5 секунд, 10, 15. Так люди открываются потихоньку. Так они начинают вкушать то, чего раньше не вкушали. Звуки, какие-то новые чувства, какие-то новые удовольствия и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, конечно же, и в тот же момент опять я оказываюсь уязвим. Вот, и могу получить рану опять же в это место. Да? Например, если я говорю: «Андрей, как дела?» Он мне говорит: «Прекрасно». Все супер. А я говорю: «Андрей, слушай, как я рад тебя, как я скучал». А он, например, отворачивается и уходит. Но, то есть, в этом момент я оказываюсь уязвим. Я открываюсь, он туда плюнул. Больно. После этого я снова должен закрыться, чтобы не чувствовать боль. Умница. Молодцы. Уже поняли суть. Итак, какой же первый способ бегства? Ну, самый популярный, это, конечно же...
Отвержение.
Да, например, изолироваться от других людей. Да, то есть просто не вступать в отношения, потому что отношения – это риск. И в этом смысле люди, серьезно травмированные в области любви и привязанности, как правило, поступают именно таким образом. То есть просто подальше держаться людей. Самый эффективный. Вот поэтому вам совет. Ой, я уже давно не давал советов людям. Если не хотите быть ранеными, не общайтесь с людьми. Запомните, это важный совет. Может быть, самый важный, который я могу вам дать. Не общайтесь с людьми. Все беды от людей. Все беды от людей. Это правда.
А?
А вот засада. Тогда двигаемся дальше в лекции. Хорошо. Другой способ. Это самый эффективный, самый надежный. Другой способ, его можно условно обозначить как опережающее отвержение. Что такое опережающее отвержение? Это когда человек отвергает прежде, чем успевают отвергнуть его. А для этого страх должен появиться, правильно? Поэтому опережающее отвержение действует в зоне намека на близкие отношения. Ну, например, вы встречаетесь, не знаю, там встречаете какого-нибудь симпатичного молодого человека. Я снова обращаюсь к женской части аудитории, несмотря на равноправие мужчин и женщин. Вот, я обращаюсь все-таки к женщинам. Вот, простите меня, мужчины, но чтобы восстановить баланс, вложиться как-то в феминистское движение, я буду обращаться больше к женщинам. Так вот, встречаясь, например, с молодым человеком, вы часто бывает так восхищаетесь: какой классный молодой человек, красивый, симпатичный, золотые руки, не пьет, не курит и так далее, и так далее.
Перспективный.
А? Перспективный, супер, отлично, хорошее слово, перспективный. И вот начинают развиваться наши отношения. Но любые отношения, если развиваются, из сердца, рискуют стать близкими. Согласны? Все равно какой-то момент наступит. Но вы помните, в ситуации близости мы становимся ранимыми. А если у нас есть такой опыт множественный, пораниться в отношениях близости, то мы сделаем в тот момент, когда отношения вот уже приближаются, например, Андрей ко мне приближается ко мне как-то, рукой, например. Он уже близко, и вот в какой-то момент наступает очень сильное напряжение. Потому что еще ближе, и нам придется открыться друг другу, а там, помните, уже может произойти рана. И вот в этот момент это напряжение становится довольно сильным. И мы тогда прибегаем к способу, который называется опережающее отвержение. Слышите, молодым человеком, что сделаете? А? Например, ну надо же как-то, что значит, ну пошли эти нахрен, не просто, как я тебя хочу, но иди в задницу. Конечно же, нужно обнаружить недостатки. Вот вообще прыщик там, прыщик здесь, какие-то изъяны везде. Оказывается, что руки не такие уж золотые, растут не из плечей, как думали.
Грязь,
вот, а?
Грязь.
Грязь под ногтями, запах. Не было раньше, а сейчас что? Появился, ну и так далее. И вдруг в какой-то момент вы перестаете, например, отвечать на звонки и отношения ваши. Все, вы застрахованы. Слава Богу, сработало. Дальше что происходит? Все то же самое. Встречаете нового молодого человека, влюбляетесь, восхищаетесь. Бойтесь восхищения. Это страшное чувство. Восхищение всегда заканчивается подобным. Если восхищение это чувство, в котором нет привязанности. Довольно часто восхищение предполагает, ну, иконку, некоторый образ. Он нереален. В этом смысле, когда кто-то мной восхищается, я пугаюсь этого. Или когда я восхищаюсь другим человеком, я останавливаюсь и говорю, отчего у меня какие-то чувства сейчас. И, как правило, помимо желания приблизиться, есть масса других чувств, которые очень скоро для меня станут очевидными. Если они осознаны сразу, дальше они меня откатом дадут знать, как чем-то по голове я убегу из этих отношений. Поэтому в этом смысле очень важно, что в восхищении содержится еще что-то нереальное. Поэтому хорошо бы дать возможность себе вступить в более реальные отношения. Ну, чуть-чуть больше послушать, а что у вас за чувства к этому человеку. Попробовать поговорить об этом. Чуть-чуть хотя бы. И посмотреть, вот именно в этот момент начинает складываться то, что называется привязанность. И тогда образ начинает размыливаться. И становиться более конкретным, более четким. И отношения становятся чуть-чуть более близкими. Чуть-чуть. Если в первом случае мы со временем быстро сближаемся, а потом также отдаляемся, то в этом смысле мы чуть-чуть приближаемся и каждый раз мы тестируем, каково мне. Потому что каждый раз я могу испугаться. Если я сталкивался в жизни с отвержением очень часто, то, скорее всего, настанет момент, когда я захочу отвергнуть. Очень важно его не пропустить. Также в терапии. Но все равно вы клиенты, по большей части, или терапевты, мне кажется, довольно важно осознавать следующую вещь. Если ваши отношения с терапевтом или с клиентом складываются по принципу присутствия и по принципу близости, то, скорее всего, не всегда, разумеется, но довольно часто, в большей части, конечно, случаев, возникнет момент, когда напряжение станет больше, чем желание приблизиться. И тогда вам захочется уйти из терапии, либо терапевту захочется отправить уже выздоровевшего клиента какому-нибудь другому терапевту, которого не жалко. Да? То есть в этом смысле очень важно понять, что напряжение появится с большой степенью вероятности. Поэтому очень важно, если клиент приходит на терапию, чтобы они знали, что это естественно. Что довольно иногда эта терапия называется словом сопротивление. Но применительно к близости важно понимать, что когда-то страха станет больше, чем желание. Именно в этот момент очень важно иметь возможность разговаривать. Потому что захочется схлопнуть свою жизнь, она быстро схлопывается. Если разворачивается медленно, то схлопывается быстро. Захочется схлопнуть свою жизнь, но важно не дать этому произойти, а дать возможность жить всему, что появится. И тогда появится, скорее всего, в зоне отвержения, если, мы сейчас обсуждаем опережающее отвержение, как правило, появятся сильные чувства, как правило, связанные со стыдом. Со стыдом или страхом? Чаще всего со стыдом. Понятно, да? Опережающее отвержение – эффективный способ. Поэтому тоже можете к нему апеллировать. Это безопасно. Следующий способ. Пока понятно? Я не сказал, наверное, об этом, но мне вопросы вы можете задать по ходу лекции в любой момент, когда захотите. Просто обозначьте себя, и я обращусь к вам, когда закончу текущую мысль. Следующий способ тоже очень эффективный. Обычно в групповой терапии он проявляется буквально сразу. Мы автоматически его используем. Он очень характерен вообще для такой очень интенсивной в информационном и социальном смысле эпохи 20-го, уж 21-го столетия не говорю. Огромное количество людей вокруг. Вы едете в метро, просто огромное количество людей. Пришли на лекцию, огромное количество людей. Но таким одиноким, как в 21-м, в конце 20-го столетия, человек еще не был. И чем дальше, тем более одиноким. Парадокс. Недаром появился этот феномен одиночества в толпе. Знаком, наверное, да? Количество людей вокруг никак не обеспечивают ощущение да, полноты или присутствия других людей. Можно общаться с огромным количеством людей, но при этом ни с кем не быть в отношениях близости. И это довольно часто даже существует зависимость. Чем больше людей, с которыми я строю отношения, тем меньше шансов, что у меня есть возможность установить с ними близкие отношения. Ну, банально, исходя из принципа некоторого такого экономии психической энергии, мы не можем дарить свое сердце, надеюсь, это не пафосно звучит, но я так считаю, дарить свое сердце другим людям мы не можем всем дарить. Есть некоторое количество людей, которым мы можем подарить. Теперь представьте, если я свое сердце разделяю между там, тысячу людей. Как правило, люди организуют себе богатую социальную жизнь, извините за тавтологию, чтобы не жить. Это довольно часто происходит. Недаром вот этот термин, который Дюркгейм ввел в конце 19 столетия, это впервые стали люди задумываться о том, Эмиль Дюркгейм, знакомая фамилия, известный французский социолог. В 1898 году он пишет классическую работу, на самом деле сейчас он потерял свою актуальность, социологический этюд самоубийства. Вот он рассуждает о том, каковы причины и мотивы самоубийств, и большую часть своей работы он посвящает так называемому аномичному самоубийству. Что это значит? Аномичное самоубийство заключается в том, это самоубийство от отчуждения. Он говорит о том, что чем больше степень отчуждения, чем больше людей вокруг, интересная вещь, что чем больше людей вокруг, тем больше степень отчуждения. Парадоксально, но факт. Самые одинокие люди в самых крупных городах. Кстати говоря, эти же крупные города дают львиную долю статистики самоубийств. До сих пор деревни отстают как-то от больших городов страны. Цивилизованные страны чего-то всегда впереди планеты всей. Ну, после развала Советского Союза, правда, неизменно цивилизованные страны, но они потеснили бы на бывшие страны Советского Союза. Ну, из-за такого перманентного кризиса, это ломка, конечно же, ломка эпох, и она сильно ломает. Латвия впереди планеты всей последние десятилетия, примерно. Люди либо спиваются, либо кончают жизнь самоубийством. Но до этого Швеция лидировала очень долгое время, например. Страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Вот, и... То есть, что значит отчуждение? Почему это так сложно и почему так радикально это влияет на жизнь человека и на возможность его уйти из жизни? Потому что в тот момент, когда мне плохо, помните, мы вчера говорили, мне важно на кого-то опереться. Отчуждение предполагает, что я не могу опереться на этого человека. Много друзей, на кавычках слово, очень много. Сейчас откройте страничку на Facebook и посмотрите, сколько у вас друзей. Все друзьями называются. И некоторых вы даже в глаза не видите. Представляете, в какую эпоху мы живем? Ужасно. Раньше было друзей 1, 2, 3. Вот, и готовы были на дуэли друг за друга, за оскорбление друга заколоть. А сейчас? Нет. Поэтому в этом смысле, когда мне нужна опора и нужно справиться, например, как частный случай, с той болью, о которой мы говорили вчера, человек сталкивается с отчуждением. Это феномен, который появился именно в 20-м, 21-м, ну, появился, наверное, в конце 19-го, но свой пик он даже, я полагаю, еще не достиг. Страшно подумать, что будет дальше. Ну вот, информационный поток все увеличивается. И в этом смысле, например, когда мы часто начинаем программы первой ступени, с чем с самого начала мы начинаем конфронтировать? Зачастую люди выражают, например, свои чувства и свои отношения недифференцированно. Например, я ко всем хорошо отношусь. Это неправда. На самом деле мы ко всем, к разным людям относимся очень по-разному. Очень эффективный способ не строить отношения близости, сказать, мне все одинаково приятные и симпатичные. Может, я немножко излюсь, но тоже на всех понемножку. И тогда все ваши чувства как тонким слоем масла по бутерброду размазываются, так что масла этого уже не видно. Это неправда. И поэтому в этом смысле очень важно осознать, что вообще-то в моей жизни есть много людей, но мое отношение к ним очень разное. Кто-то ближе, а кто-то дальше. Возьмите, не знаю, листочек бумажки, но нарисуйте себя в центре и людей вокруг. И вдруг это станет отчетливо, что кто-то вам ближе, а кто-то дальше. И самое парадоксальное может оказаться так, что тот, кто ближе вашему сердцу, в вашей жизни где-то хрен знает где. И наоборот, тот, кто дальше, вроде бы, вашему сердцу, они вот каждый день. Зачем вы так делаете, как думаете?
Безопасность.
Чтобы не раниться. Спасибо. Совершенно верно. Чтобы не раниться. Ну, ответы все верны. Чтобы не вступать в близкие отношения, следовательно, чтобы не раниться. Очень эффективный способ. Используйте его. Это очень поможет вам не пораниться. Следующий. Способ тоже очень-очень прекрасный способ. Очень прекрасный звучит в русском языке отвратительно. Да, в этом смысле существительное превосходной степени или прилагательное превосходной степени не может существовать, да, очень. Вот. Это я бы условно назвал так использование каких-то, ну, рэкетных способов организовать контакт. Ну, то есть я все время прибегаю к одним и тем же способам. Ну, например, это могут быть рэкетные чувства или рэкетные желания. Но когда я строю отношения, всегда обращаюсь к одной и той же потребности. Но если вы, например, взглянете на людей в вашей жизни, то, как правило, если вы дадите себе труд, то обнаружитесь, то, что к разным людям существуют очень разные нужды. Но если вы возьмете какую-нибудь самую безопасную потребность одну и будете вступать в отношения всегда с позиции этой потребности, так как будто вам нужно только это, то вы окажетесь на безопасности. Эпоха 20-21 столетия, нагнетая это напряжение отношений, придумала, кроме всего прочего, способы как-то с этим справиться. Ну, например, если вступать в отношения с другими людьми через призму функциональности или успеха, да, то вам ничего не грозит. Или, например, вы можете прибегать к одному и тому же, к одной и той же эмоциональной реакции. Например, если вы выучили какое-нибудь прекрасное, хорошее чувство, ну, например, злость, то тоже можно все время его использовать. Это, кстати, болезнь начинающих гештальт-терапевтов. Вообще, долгое время, это все, мне кажется, беда дикой гештальт-терапии. К сожалению, она еще на 70% дикая в наших варварских странах. С подачи самого отчасти, ну, Фрица Перлза, когда ценность агрессии была значительно преувеличена. И в этом смысле мы зачастую, когда люди говорят о гештальт-терапии, это там, где учатся отстаивать свои потребности, маму посылать куда подальше и говорить, что я хочу это, остальные все в сад. Да? И в этом смысле довольно часто, ну и понятно, что дело, наша культура правда подавляет злость, да? Правда подавляет агрессию, потому что агрессия – это движение к изменению. И в этом смысле, конечно же, мы ее подавляем. Но вдруг мы, кстати, агрессию обнаружить, например, в виде злости, это самое простое, что можно придумать. И вот зачастую люди, которые раньше не злились, вдруг обнаруживают в себе эту злость. Их радости нету предела. Они говорят, это новый опыт. Дальше этот новый опыт может не меняться десятилетиями. Да? Потому что они поняли, в чем счастье жизни. Нужно злиться уметь. Вот, если кто-то им возражает, они говорят, я имею право. Святой Дух гештальта мне его даровал. Это прекрасно, на самом деле, что вы обнаружили в себе агрессию или злость. Прекрасно. Сложность, знаете, только в чем заключается? Что если остановиться в этом месте и не дать себе труда двигаться и переживать дальше, то вы не обнаружите в этом месте каких-то других чувств, которые для вашей жизни имеют гораздо большее значение. Например, нежность, например, благодарность. Или стыд, или вину, или страх, или ужас. Но если это ужас, скорее всего, вы встретитесь с яростью, как способом ее избежать. Злостью здесь уже не покатит. Но со стыдом вполне можно справиться. Итак, если вы обратили внимание, что используете в контакте с другими людьми, чтобы не жить, одно какое-то чувство, запомните его и держитесь его. Это вас обезопасит от любых отношений близости. Все будет прекрасно. Поранены вы никогда не будете. Понятно? Очень хороший способ. Следующий способ будет выглядеть парадоксальным немножко образом. Один из лучших способов не переживать близость – это очень быстро сблизиться. Ну, парадоксально, правда? Вот, это как говорят, секс не повод для знакомства, да? Вот, в этом смысле, если мы сближаемся очень быстро, насторожитесь, если ваше сближение происходит быстро. Потому что... Очень, знаете, как, ну, встретились с другим человеком, влюбились в другого человека, переспали с ним, наутро проснулись, смотрите на него, вау, это ж как же я должен или должна была много выпить вчера. Да? То есть очень быстрое сближение не позволяет остановиться. Ну, например, представьте себе, ну, что я иду очень быстро и должен задуматься о том, чтобы никак не остановиться. Я озабочен только этим движением. Все сложности начинаются в тот момент, когда я останавливаюсь. Только в этот момент появляется что-то, где могут появиться чувства. Помните, я о чувствах, конечно, уже говорил, что они появляются, можем их посмотреть только в момент постановки. Если все наши желания удовлетворяются, и мы идем по жизни, там, зарабатывая все больше денег, например, достигая все больше и больше, места для чувств просто нет. Кстати, хороший способ ничего не чувствовать, все время что-то делать. А в том анекдоте, что думать? Бежать надо.
Трясти надо, да.
То есть в этом смысле лучше не останавливаться. Да. Поэтому быстрое сближение, как правило, не дает мне возможность вкусить разность этих чувств. Если сближаюсь быстро с другим человеком, то я это делаю автоматически, минуя жизнь, потому что жизнь вообще процесс медленный. Слава Богу. И поэтому, если вы хотите быть пораненным, ну, для разнообразия другую сторону этого тезиса, если вы хотите быть пораненным, то, конечно же, старайтесь это делать медленно и со вкусом. Совершенно верно. Если не хотите, и не хотите захотите застраховать себя от близости, стремительно сближайтесь со всеми людьми. Это гарантирует отсутствие близких отношений в вашей жизни. Понятно, да? Вот такие способы. Какие еще способы бывают? Может, кто-то еще вспомнит, как вы избегаете близости.
Пока все подходит.
Ну, все хорошо. Запишите руководство. И важные тезисы, которые мне хотелось бы сказать вам применительно к близости. Об одном самом важном я сказал. Это песня предательства. Это прекрасное, прекрасное чувство, которое спасает близкие отношения. Ну, вы помните, я просто это слово усилил, да? Вот, это не значит, что нужно сейчас на близкого вам человека писать заявление в милицию с поклепом, например. Я не это имею в виду. Вот. Или, например, бросать своего друга и приятеля, если холодно, закрой окно.
Да ладно.
Вот так некоторые люди мучаются. Вот, уже муха им надула, но не встанут и не закроют. Вот. Это как помните в том анекдоте. Про кота, когда, значит, какие-то животные, что ли, поспорили о том, что кто самый лев. А помните, не буду рассказывать. Так и ты, Свет, возьми, закрой.
Неохота.
Заодно избавишь меня от потока холодного. Итак, две вещи. Про предательство я сказал. Под предательством я имею в виду право на отдаление. Это очень важно. Скажу простыми словами, чтобы быть правильно понято. Потому что в одной из лекций год назад, на публичных лекциях в этой же больнице, правда, в актовом зале, где было много людей, я рассказал о предательстве. После этого на Фейсбуке разгорелся спор. Вот, с некоторым стебом в мой адрес. Вот, как проповедника предательства. Важно понимать контекст. Итак, предательство, это значит, право на предательство, это значит иметь возможность отдалиться тогда, когда я это захочу. Близкие отношения всегда предполагают свободу приближения и отдаления. Если я приблизился к Андрею вот так, это не значит, что я должен теперь все время здесь находиться. А? А ему хотелось бы. Слава Богу, нет, здоровый человек. А ведь, но некоторым правда хочется. Приблизился к вам, все, ни шагу назад. Потому что если... Почему я использую именно слово предательство? Например, ты наверняка не хочешь, чтобы я отдалялся. Я приблизился. И в этот момент все прекрасно. До тех пор, пока я не делаю шаг назад. И вот в этот момент появляется это слово. Это предательство. И в этом смысле, если слово предательство понимать в этом смысле, то это прекрасное чувство. Никогда нельзя выйти замуж, не предав своих родителей. Невозможно. Невозможно полюбить греческий салат, не предав любви. Итак, предательство, это важно. Иметь возможность отдалиться. Зачастую люди воспринимают, многие люди, не все разумеется, воспринимают это как отвержение. И в терапии, например, это одна из важных вещей, дифференцировать отвержение от желания другого человека отдалиться. Некоторые клиенты, да, говорят, что ты сейчас уходишь, ты меня бросил. Очень важно, чтобы он заметил. Я сейчас, может быть, не поддерживаю тебя так, как это было 5 минут назад, но я все еще с тобой. Чуть дальше, но все еще с тобой. Это важно. Этот опыт очень колоссальный уметь. Не будет этого опыта приближения, отдаления, не светит никакая близость. Ну, конечно, как бонус, вы никогда не будете поранены, вы помните. Поэтому, если вцепились другого человека, главное не отпускайте. Кстати, демонстрация про быстрое сближение, очень люблю этот пример. Я привожу в каждой лекции, но, возможно, другие не видели. Быстрое сближение. Вот смотрите, часто в терапии, в индивидуальной, особенно в групповой,
Демонстрационное тело, Андрей, поможешь?
Ну, например, мы смотрим какое-то время с Андреем друг на друга. Смотрим, это метафора отношений вообще. Возможно, отношения на протяжении какого-то времени уже происходят. Но в групповой терапии это ярко, очевидно проявляется. Ну, в какой-то момент я встречаюсь глазами с Андреем. У меня в сердце возникает масса чувств. С одной стороны, может быть, нежность, с другой стороны, страх. Ну, я же не знаю, что от Андрея ожидать. Может быть, он там, не знаю. Он не очень ко мне хорошо относится. Или благодарность, например, у меня может появиться. Это все смесь к тому же, да. Или, например, там. И она также сильное смущение, стыд. И все это вот так, в каше. Очень много чего. И переживать я хочу, у меня пока опыта нет. И напрягся, дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. И вроде контекст хороший наших отношений. Андрей мне говорит что-то приятное. И чем приятнее он мне говорит, тем сердце дум-дум-дум-дум-дум, все сильнее и сильнее. И я ему говорю об этом, что с сердцем Андреем происходит. Да, если ну такого опыта, ну, на самом деле к этому привыкнуть нельзя. И это прекрасно. Даже опытного терапевта. Самые ранимые люди, кстати, это терапевты. Ну, которые работают с собой, точнее. Потому что можно работать не с собой, а техниками, инструментами, когда терапевт никогда не будет поранен. Такая машина, аппарат. Кинул там $50, или сколько там, 150 гривен, кинул там, и оттуда что-то вывалилось терапевтическое. Да. Рекомендации или комментарии. А, взял и пошел. Но терапевты, которые работают с собой, это самые ранимые люди, на самом деле. И вот это случается, это напряжение. Вдруг мы смотрим друг другу в глаза, сердца. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Вот. И у меня есть два шанса. Либо оставаться в близости, но тогда мне нужно переживать эти чувства. Говорить о том, как мне трудно, что я испуган. Андрей откликается, что я смущаюсь. Мне нужно как-то тратить силу на то, чтобы переживать смущение, потому что мне хочется провалиться сквозь землю. Какой эффективный способ все это снять?
Да,
совершенно верно. Мы делаем вот так, и это быстро происходит. Ты смотри на мое лицо, да? Так люди стоят. Ну сколько для приличия обычно стоят? Ну, чтобы было понятно, что объятия искренние. Ну, хотя бы секунд 10-15. Потому что если 5 секунд, то это подозрительно. А так вот 10-15 стоим. У меня, видите, лицо расслаблено, ни одной морщинки, все хорошо. Сердце уже не так стучит, но останавливается. После этого важно сделать следующее. Вот, нужно отойти и сразу сесть. И смотреть в другую сторону, например, на свету. Почему? Потому что если я из объятий выхожу и снова смотрю на Андрея, что происходит? Бум-бум-бум-бум-бум, все то же самое. Это хороший тест. Если все по-прежнему, но напряжение жизни осталось, все то же. Это значит, что то, что сейчас было, никак не связано с актом близости. Объятия, конечно же, могут быть прекрасным сопровождением акта близости. Прекрасным. Объятия – это супер, это прекрасно. Но иногда могут быть радикально эффективным способом бегства. Объятия – это метафора. Это любое сближение быстрое. Чем быстрее сближение, тем меньше шансов, что мне придется теперь как-то жить теми чувствами, которые у меня есть. Понимаете, да? Поэтому устройте себе более мучительную жизнь, если хотите получать радость. Делайте это медленно. Понятно? Предательство понятно? Свобода приближения, отдаления. Если есть это право, близость возможна, если нет, то нет. Понятно? И еще одно важное слово. Оно появилось тоже с подачи Фрица Перлза. Мне кажется, одно из самых великих его открытий. Чувство отвращения. Прекрасное чувство. Отвращение. Условно говоря, это даже не чувство само по себе, это вообще комплексная физиологическая реакция. Вообще, это естественная реакция, известная ребенку с первого дня жизни. Он лопает, лопает молочко, сосет, сосет, у него же нету там внутри какой-то мерки. Он сосет, 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 отрыгнул. Отвращение. В этом смысле, но со временем жизнь нас бьет. И в этом смысле мы привыкаем игнорировать свое отвращение. Отвращение – это реакция, универсальная реакция на чрезмерность. Ну, например, если вас... Что вы любите больше всего в жизни? Кушать. Зефир. И вас зефиром толкают, толкают и днем, и ночью. Помните, как спортлото 82, пытка мандарин или апельсины продолжалась третий день? Или третий час, да? Что-то такое, ну, съешь, и... Лев Дуров, кажется, да? Засовывал, значит... Нет, не Пуговкин, а...
Нет, Дуров.
Кому засовывал? А, или Пуговкин. Пуговкин! Кокшонову, да, ну Пуговкин засовывал мандарин или апельсин. Отвращение – естественная реакция. И, собственно, чем радикальнее человек отказывается от отвращения, тем пагубнее последствия. Ну, я не буду описывать эту связь, но, например, идея самого Фредерика Соломона заключалась в том, что в основе паранойи лежит остановка отвращения. Поэтому отвращение, еще раз, то есть очень важно. Итак, отвращение, возвращаемся к этому слову, реакция на чрезмерность. И вдруг вы в какой-то момент применительно близким отношениям, что это значит? Вы приближаетесь к другому человеку и понимаете, что то, что происходит, уже много для вас. Вы не хотите уже столько любви. Вас уже любят и любят. Отлюбили по полной программе. Хватит вам. И в этом смысле очень важно иметь возможность об этом сказать. Если этой возможности нет, кранты. Травматики, кстати, устроены таким образом, что организуют свою жизнь по принципу остановки отвращения. И поэтому они снова оказываются в ситуации травмы вновь, вновь, вновь и вновь. Это как с манной кашей. Многие люди, как самое ужасное событие в своей жизни, вспоминают, что кормили манной кашей. Манная каша – это метафора. Нас кормят манной кашей все время. Даже лекцию сейчас читаю. Вполне возможно, что в какой-то момент я уже вам пытаюсь впихнуть невпихуемо. Имеете возможность отрыгнуть это. Отрыгнуть в широком смысле этого слова. Понимаете, да? Не будем портить этот кабинет. Прекрасно здесь, чем будет выходная группа. Кстати, да. Очень многие из вас придут на эту группу. Отрыгнуть, это значит избавиться от того, что не нужно. Ну, например, вы возвращаетесь домой сегодня с лекции, остановитесь. Уж, но поскольку это материал, то вообще лекция это интерактивное занятие. То есть в том смысле я озвучиваю новые знания, хотя это не столько новые знания, сколько мой авторский взгляд на это новое знание. На самом деле воспринимайте это только как мою интерпретацию мира, исходящую, как вы понимаете, из моего совершенно субъективного опыта. Почему субъективный? Потому что я субъект. У меня другого нет. То есть в этом смысле, возвращаясь домой, просто задайте вопрос. Вот то, что я сказал, все ли вам годится к вашему опыту или нет? То, что нет, смело отрыгните. Ну, в смысле, просто забудьте об этом. Я часто говорю клиенту, если говорит, это не про меня, говорят клиенты. Я очень обычно говорю людям, забудьте об этом. И тогда, если это про него, он все равно никогда не забудет. Вот. А если не про него, он забудет, в том числе, слава Богу. Понимаете, да? А уж в терапии особенно важно, что в этом смысле мы все несовершенны. Самые лучшие терапевты несовершенны, слава Богу. Самые лучшие терапевты, самые несовершенные, как показывают, только самые травмированные. Вот. И в этом смысле, уходя из терапии, задайте вопрос, в этом суть ассимиляции. Ассимиляция – знакомое слово? Ну, полезно усвоить, а не полезно отрыгнуть. Фриц Перл специально в своей книге «Сначала эго, голод и агрессия», а потом она референдум идет через теорию гештальтерапии, это базовые, две базовых книги. Специальный гимн фактически поет отвращению и специально вводит понятие функции эго. Может быть, знакомо это вам. Функция эго заключается в следующем. Это функция выбора. То есть что-то в жизни мне каждый момент я воспринимаю как нужное, а что-то как бесполезное, а что-то как вредное. Ну, лишнее. Пока, например, лишнее. Что-то нужное, что-то лишнее. И очень важно это дифференцировать. Потому что если вы будете все хавать, что вам дают, отравитесь. Банально, отравитесь. Очень важно, чтобы этот баланс соблюдался. Фильтруйте. И эта фильтрация происходит не мозгом. Мозг не поможет. Мозг – это самое слабое место у человека. Только сердцем. Я, например, прошу клиентов специально ничего не делать. Просто после сессии. Хотя бы минут 20, лучше 30. Просто идите себе по дорожке, все. Они говорят, а что делать? Ничего не делайте. А что, мне надо стараться ни о чем не думать? Да нет, делай, что хочешь. Но важно в этом не разговаривать, но по телефону, не вести бизнес, не общаться с людьми, просто побыть одному в течение 20 минут. Сердце сделает само. Не голова, сердце. Включите голову, все порушится. Еще раз повторюсь, самое слабое место у человека – голова. Понятно? Итак, отвращение – это очень важно. Иметь возможность сказать миру «нет». Не надо. Хватит клизму. Клизмы нет. Это было про близость. Хорошо, есть ли у вас какие-то вопросы на эту тему, тему близости? Нет вопросов?
Все понятно.
Все понятно, да.
Придется про выбор.
Да, придется дальше говорить, но в этом смысле, может быть, я как раз за оставшиеся 10 минут вполне успею рассказать про отчаяние или не успею. А? У нас всего 7 минут. Ну давайте, что не успею.
Откуда 17 минут?
Итак, отчаяние. Что же такое отчаяние? Ну, как показывает опыт, эта тема очень воодушевляющая, поскольку, конечно, я фокус внимания буду делать не столько на самом отчаянии, сколько на обращении с этим. Отчаяние, наверное, чувство знакомое многим из вас. В самом общем виде, мне кажется, я хочу, чтобы вы относились к моим текстам, это не академическая лекция. То есть в этом смысле я не читаю лекции по общей психологии сейчас. Да? Я лично говорю то, чего думаю, с чем встречался в своей терапевтической практике. Если хотите более строгое описание чувств, почитайте Карла Изарда, классическая книга, лучше этой книги пока никто не написал, «Психология эмоций». Вот, или еще гениальная книга Вильюнаса, как она называется, что-то, тоже, по-моему, «Психология эмоций», что-то в этом роде, очень. Карл Изард, это классик, это классическая книга «Психология эмоций», а? Вильюнас, издательство МГУ, 88-й год, там название не помню, по-моему. По-моему, «Психология эмоций», да, как-то так называется. Вот. Первая книга шире просто, чем вторая. Да, но и первая, вторая прекрасная. Наверное, есть еще масса каких-то книг по эмоциям. Но вполне может. Возьмите в конце в тему общей психологии, если хотите. Вполне возможно, вы обнаружите там что совершенно другой текст. Итак, отчаяние, мне кажется, в самом общем виде это реакция на длительно продолжающуюся фрустрацию. Что такое фрустрация? Фрустрация – это состояние, когда, если упростить, когда моя потребность кажется мне невозможной к реализации.
Кажется?
Да. Это не обязательно реальность, но это может быть, потому что, например, если говорить об отчаянии как пике суицидоопасном, то, например, многие люди кончают с собой не потому, что эта потребность невозможна к реализации, а потому, что способы, которые могли бы привести, в репертуаре этих людей нету. Или они есть, но они их обесценили. Да? То есть в этом смысле, конечно же, многие скажут, безвыходных ситуаций не бывает. Но это для универсального человека, которому доступны все способы адаптации одновременно к любой ситуации поля. Он способен творить эти каждый раз новые способы, способен их менять, и они все ему доступны. Но таких людей не бывает универсально. Поэтому любой из нас, мне кажется, может оказаться в ситуации, когда разрешить конфликт он не может. Не каждый конфликт станет суицидоопасным, конечно же, но тем не менее такая ситуация случается уже не часто. Итак, фрустрация – это состояние, когда я не могу, не объективно, субъективно, не могу удовлетворить свою потребность. Хочу любви, но не могу. Вы встретили какого-то парня, у вас развивались с ним отношения, роман был бурный, не знаю, месяц ли, пять лет ли, и вдруг он говорит, я ухожу в другой. В этом смысле боль, понятное дело, мы уже говорили об этом вчера, возникает в этом месте, но очень скоро возникает отчаяние, поскольку, например, моя нужда в любви не может быть сейчас удовлетворена. А она фиксирована, зараза, именно по отношению к этому человеку. Все. И компенсироваться не могу. Если бы был запасной вариант, компенсировался бы, а так нет. Поэтому ищите запасной вариант. Что-то опять не то сказал. Хорошо, двигаемся дальше. Мне кажется, отчаяние, условно говоря, ключевые слова здесь, бывает двух видов. Первое. Первое отчаяние, когда я действительно не могу разрешить конфликтную ситуацию имеющимися у меня способами. То есть ситуация поля складывает, то есть обстоятельства жизни, говоря обыденным языком, складываются таким образом, что мне нужно к ним приспособиться. Но у меня навыков приспособления к ней нету. Я не могу удовлетворить какую-то свою потребность привычным для себя образом. Иногда я радикально ее не могу удовлетворить. Например, я не могу вернуть близкого человека, который умер. Да? Отчаяние. В этом смысле боли и отчаяние идут рядом. Отчаяние часто блокирует переживание боли. Потому что отчаяние связано с безысходностью некоторых. Я не могу продвинуться дальше. То есть я ситуацию не могу изменить. И в этом смысле единственный способ, похоже, обращения с отчаянием в этом случае связан с необходимостью его переживать. Помните, я не буду говорить о том, что переживание, обращаюсь ко вчерашней лекции. И довольно часто отчаяние завязано на массу других эмоциональных реакций. На боль, на стыд, в зависимости от модальности конфликта. Обстоятельств конфликта, да, в какой зоне. любви, привязанности, успеха, достижений там, и так далее. Я буду сталкиваться там либо со стыдом, либо с болью, либо с сильной виной, либо с гневом. Но так или иначе, в динамике отчаяния мы в процесс переживания пускаем разные чувства, и они трансформируются в процессе разговора. Это довольно трудное место. Потому что понятно, если человек осознает, что близкого человека не вернуть, то он оказывается перед необходимостью либо как-то справиться, игнорируя, либо переживать. А переживать что значит? Необходимо принять факт смерти. Это не вернуть. Если в этот момент не подворачивается кто-то типа Гробового, он все еще сидит, кстати.
Да,
да, все еще сидит. Который говорит, я вернул ваших близких. А дальше ведь дело любому. Обмануть это несложно. За символическую цену в 1000 евро сколько он брал? Это не так много.
Много, да?
Но больше. Да? Но в любом случае, эксплуатировать это очень легко. Если человек находится в отчаянии, любое маленькое движение в сторону избегания отчаяния, любая надежда, будут оплачены любые деньги. Ну, те, которые, конечно, есть у человека. И в этом смысле, если, например, приходит человек и говорит, что с непризнанным фактом, приходит в патологическом горе, 5 лет горя, например. И он, представьте, 5 лет живет в аду. И он говорит, я не верю, что близкий умер. Ну, скажите ему, он не умер. Он сейчас в Новой Зеландии выполняет миссию, разумеется, в другом теле. Не пытайтесь его найти, но он жив. Слава Богу. Все. Переживать отчаяние больше не нужно, так же, как комплекс всех чувств гнева, боли, обиды, вины или каких-то других чувств. Понимаете, да? Эксплуатировать это очень легко. Я не знаю, катамнистически это вообще, хорошо или плохо. Вот посадили Гробового, но посадили за мошенничество. Конечно, с точки зрения того, что я хочу до вас донести, он не прав. Мужик, ты не прав. Но он избавлял людей от боли. А люди этого хотят. Если вы хотите избавиться от боли, не идите к терапевту. Идите к Гробовому. В этом смысле, игнорировать боль быстрее, чем ее пережить. Но я знаю только один способ восстановить способность жить. Это переживать отчаяние, комплекс чувств, которые с ним связаны. Итак, необходимо принять факт, что эту ситуацию не могу изменить. Если эта ситуация, правда, не может измениться радикально, как в случае, например, со смертью близкого человека. Но эта ситуация может быть связана с тем, что я не могу изменить эту ситуацию. Но ключевое слово «пока» не могу. Но для человека сейчас «пока» может быть не очевидно. Ну, например, какой же пример привести? Можно не приводить пример. Да. Какой-то конфликт. Давайте не будем. Что-то в голову берет, может, завтра приводим. То есть, когда мне не хватает чего-то для того, чтобы разрешить какую-то конфликтную ситуацию. Просто навыков еще нет. Например, человек, который чувствует ком в горле, ему хочется плакать, его разрывает изнутри, одолевает масса соматических симптомов, но он не может плакать. Он приходит к терапевту, а тот его жалеет. И этого разрывает просто на части. Ты меня жалеешь, кулаки сжимает, зубы сжимает и так далее. То есть эта ситуация не может быть сейчас пережита. Но пока, ключевое слово пока, потому что в какой-то момент наступает ситуация, когда вдруг этот навык появляется. Например, в результате прорыва. Фриц Перл вводит специальное понятие «тупик». Что это значит? Это значит, есть конфликтная ситуация, столкновение, которое не может быть разрешено известными способами. И они сталкиваются в некотором тупике. И мы пытаемся, как правило, побыстрее этот конфликт разрешить. Это самая большая ошибка, которую мы делаем. Разрешить до того, как он сам разрешил себя этот конфликт. Например, когда мы пытаемся нашим клиентам привить на новый опыт. Например, часто так организованы разные тренинги, но если человек очень стыдно, он сгорает со стыда, то нужно, конечно же, его отправить в город, чтобы он познакомился с 10 людьми. Не умеет мужик строить отношения с женщиной, пикапера его отправят на панель, хотел сказать, на улицу, и он будет знакомиться со всеми подряд. Прекрасно. И это самое пагубное, что можно сделать для человека. Может быть, с женщинами он научится знакомить, но строить отношения с ними никогда. А почему?
Не переживаю.
Совершенно верно, потому что стыд ему все еще недоступен в переживании. И через день после того, как он познакомится с девушкой, ни хрена не будет знать, что с ней делать. В локальном куске, конечно же, эффект есть. Но способности жить в этих отношениях просто нет. И тогда вот это второе отчаяние, я бы условно его описал, как столкновение двух тенденций в поле. например, желание и остановка этого желания. Да? То есть хочу, но не могу. Или хочу, но стыдно. Или, например, столкновение двух желаний. Люблю, ненавижу. Хочу приблизиться к другому человеку и хочу сбежать от другого человека. Понимаете, да? Две тенденции в поле. Еще раз повторюсь, это могут быть два желания противонаправленных, вот, которые мы осознаем как два чувства, которые сталкиваются, например. Либо желание и препятствие на пути удовлетворения. И тогда образуется конфликт. Тупичок имени Фредерика Соломона Перлза. А вот Фридс говорит о том, что тупик может быть разрешен только средствами самого тупика. Мы не можем его разрешить, прежде чем этот тупик вызреет и разрешится. Он описывает так называемый взрыв вовне. Или взрыв внутрь. Взрыв вовне, по-моему. Ну, то есть, когда вдруг в поле появляется новый способ, которого раньше человек не видел. Но этот конфликт может быть разрешен только самим собой. В процессе переживания этих чувств, относящихся к тупику. Технически можно помочь этому процессу каким образом? Помочь – это значит усугубить конфликт. Но при этом все время оставаться рядом с клиентом. Например, зачастую тупик организован таким образом, что одна или обе из тенденций не имеют права к реализации. Например, один из самых таких показательных случаев был с одной женщиной 32 лет в патологическом горе, которая пребывает 8 лет. Ее мучают кошмары, бессонница, ей все время снится отец. Вот, и она никак не может справиться с фактом его смерти. Он умер 8 лет назад. Это, кстати, одна из особенностей, а может быть, когда про горе буду говорить более подробно, про это расскажу, что на самом деле горе переживается гораздо сложнее, если оно отягощено амбивалентностью. Ну, то есть, если вы очень любили человека, и он умер, вы легче переживете горе, чем если вы любили и ненавидели одновременно. По какой причине? Вот эта женщина, ее отец, она описывает его как садистичный очень человек, который, она говорит, он меня никогда не любил. Он всегда был жестоким. И весь фокус заключается в том, что очень сильная любовь к дочери к отцу в этом месте и ненависть к отцу-садисту столкнулись друг с дружкой. А сложность в чем? Она реально не может сказать о любви, ну, в своем сердце сказать. Да? Ну, это можно сделать и средствами гештальтерапии, например, на монодрама, работать там со стулом. Это может быть, ну, в любой терапии есть некие средства, которыми это можно обработать. Но я сейчас говорю о сердце. Она не может сказать о своем любви своему отцу. Почему? Потому что ненавидит его. И она не может сказать о ненависти, потому что любит. И тогда боль остановлена, гнев остановлен, любовь остановлена, и все это в адской смеси. Так устроена любая патологичная ситуация с блокированным переживанием. Вот, и тогда технически очень важно, на чем мы, собственно, с ней сосредоточились, дать возможность ей переживать каждую из интенций, которые есть. Ну, о ней говорю, интересно, есть, а?
Рассоединить.
Не рассоединить в смысле конфликт избавить, а рассоединить, дать возможность право на одно и право на другое. Они все равно в конфликте остаются. Но когда они живы в конфликте, он имеет возможность разрешиться вот этим самым взрывом во мне, созданием некоторого нового способа обращения. Важно в данном случае ей было понять следующий факт. То, что она любит своего отца, никак не отменяет той злости, которая есть. И то, что у нее сильная злость, совершенно направленная на своего отца, никак не отменяет ее любви. И принять вот этот факт оказалось для нее довольно трудно. Но вообще с патологическим горем довольно сложно работать, в силу того, что многие хронические способы избегания переживаний уже настолько въелись, условно говоря, что терапевт со своими благими намерениями просто проигрывает эту конкуренцию довольно быстро, поэтому требуется усилия очень, очень большие. Но когда этот факт оказался возможным принять, и любовь стала иметь место в сердце этой женщины, и злость сильная, как я уже сказал, совершенно оправданная, позволила появиться в ее сердце конфликт, был разрешен. Понятно? Это отчаяние, которое связано с блокированием двух тенденций. Ну, то же самое, если блокирована тенденция желаний, и некоторые чувства, или там, страх, например, стыд, который его останавливает.